Добрый день, дорогие зрители! Поздравляю всех с наступающим Рождеством, Новым годом! И тема у нас сегодня самая праздничная – это святки, а именно даже ряженье во время святок. Меня зовут Михеева Анна Антоновна, я кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории археографических исследований УРФУ. И хотя сейчас я занимаюсь другой темой, но начинала свой исследовательский путь я именно вот с изучения ряженья. И в свое время для меня это было настоящее открытие, потому что, когда я приступила к данной теме, то у меня было представление, наверное, такое же, как у вас, что на святки люди красиво наряжаются в разные смешные костюмы и идут колядовать. Но когда я обратилась к источникам, то выяснила очень много пикантных подробностей, связанных с этой темой, и поэтому у меня сегодня на презентации вы видите рейтинг 18+, поэтому если вы смотрите эту запись с детьми, то ради Христа уберите их, пожалуйста, от экрана. Вот. Но начнем с вами разбираться с тем, что же такое вообще святки. Святки, как известно, это такой период праздничный, связанный с празднованием Нового года, Рождества, Крещения. В некоторых местностях их начинали праздновать аж с Николина дня, то есть это у нас 19 декабря по новому стилю, 6 декабря, соответственно, по старому. И вот этот весь период продолжался до Крещения, то есть если начинать с Николина дня, то это целый праздничный месяц, потому что Крещение у нас отмечается 19 января по-новому, 6 января по старому стилю. Причем вечера, так называемые, в этот святочный период, они назывались от Рождества до Нового года святыми, а с Нового года до Крещения страшными. Вот. Ну, конечно же, ряженье является непременным атрибутом празднования святок, точно так же, как гадание, наверное, самых два ярких таких обычая вокруг этого праздника. И давайте уже разбираться, что же такое это ряженье и что такого интересного я обнаружила в источниках, когда изучала их. Исследователи сходятся на том, что ряженье, конечно же, имеет языческие еще корни. И ряженые в древности до христианской Руси были участниками аграрных различных обрядов. Собственно, святки – это не единственный праздник, в который практикуется ряженье. Оно также присутствует на Масленице, на такой интересный праздник, как Семик, близкий к Троицыному дню. Существует свадебное ряженье. И на самом деле все эти праздники, они так или иначе связаны с культом плодородия изначально. Вот. Даже святки, потому что это время, в общем-то, связанное с зимним солнцестоянием 22 декабря, как у нас сейчас, и после которого начинается поворот на весну, начинает уходить потихонечку ночь и прибавляться день. Судя по всему, ряжеными использовались еще уже в древности маски, то есть нам известны их примеры из археологических раскопок. Вот здесь я на слайде привела находки. Больше всего это из Новгорода Великого, их датируют 12-14 веками, в основном началом 14 века. Здесь вы на слайде видите примеры кожаных масок и зарисовки масок из разных других, не только из Новгорода, раскопок, и из разных тоже материалов, из бересты, из кожи, опять же, из тканей. Вот. То есть это действительно такой очень древний, видимо, обычай. Давайте рассмотрим с вами, какие были традиционные персонажи ряженых, и с этой стороны попробуем подойти к данному явлению. Вообще их можно разделить на такие большие группы. Это ряженые, которые переодевались в людей, представители разных профессий, например, там кузнец, генерал и другие. Это травестийные образы, когда женщины переодевались в мужчин, мужчины в женщин. Это образы, когда молодежь и дети переодевались в стариков, и наоборот, более пожилые люди переодевались в молодых. Это костюмы, когда русские изображали представителей других народов, там цыган, татарин и так далее. Или же костюмы, которые изображали представителей других социальных групп, там, например, барин, поп. И, в общем, тоже очень много разных вариантов здесь может быть. А другая категория – это животные. То есть ряженые традиционно тоже надевали костюмы, изображающие козла, там, коня, медведя и много еще тоже разных других персонажей. А следующая эта группа – это представители иного мира. То есть это могут быть обитатели мира мертвых, смерть, покойник или демонические существа различные, там чертки, киморы и другие. А кроме того, могли быть так называемые изобразительно-нейтральные маски, которые не изображали никакой конкретный персонаж, просто люди маскировались, то есть вот там как-то закрывали лицо, что-то, как правило, какую-то рваную, старую, вывернутую наизнанку одежду надевали. Ну и более такие редкие варианты – это образы, символы праздников, но это больше касается не святочного ряжения, а, например, костюм масленицы или костюм березки на семик, который я уже упоминала. Ну и, наконец, еще очень редкий вариант – это мифологические герои, там Полкан-богатырь, Руслан Лазаревич на Змее Горыныче и что-то вот в таком роде. А что видно из этой классификации? Видно, что, как правило, люди старались нарядиться во что-то принципиально противоположное самому себе. То есть, вот, например, там женщина наряжается в мужчину, или молодежь наряжается стариками и так далее. То есть принцип выбора персонажа зачастую был именно такой. И в этом раскрывается самая настоящая карнавальная природа ряжения. То есть карнавал сам по себе, он весь основан на принципе переворачивания, да, с ног на голову или наизнанку. И это роднит наше ряжение с европейским, собственно, карнавалом, который, как и наше ряжение, всегда сопровождал переломные моменты времени, там, смену года, как, например, середина года, святки, там, масленица, поворот от зимы к весне, или там, свадьба, переход в новую категорию, в замужнюю, в женатую жизнь и так далее. Вот. И в такие переломные моменты времени, соответственно, как будто происходит нарушение порядка привычной жизни, представлений наших предков, стирается грань между потусторонним и обычным миром. И в этих условиях маска была как бы способом установления контакта такого с предками, защиты от нечистой силы. Чтобы не быть голословной, я сошлюсь на источники. Например, жители Слободчиковской волости Тарского уезда объясняли, что рядятся, цитата, «потому что, как говорят предания, в это время, то есть святые вечера, черти, боясь водосвятия, переходят из тех озер и рек, где будут светить воду, в другие, где водосвятия не будет, и берут с собой всякий скот и живот». О связи ряженых с потусторонним миром говорит и то, как их обычно называли. Существует очень много разных терминов, которыми обозначали ряженых, не только, собственно, ряженые или окрутники. Например, термин шуликун, шуликин, его варианты, кроме Прикамья, известны преимущественно в севернорусских губерниях, где ими обозначали не только ряженых, но и духов воды, а также нечистую силу, выходящую, гуляющую по земле во время святок. То есть было вот такое представление о том, что это какая-то нечисть, выходящая именно вот в такой переломный момент календаря наружу, в этот мир. Ну, это же касается других названий, например, полудники или полудницы, фофаны, буки, бяки, недобры, глушки, черти, горбунцы и так далее, и так далее. Очень много таких вот разных названий существует. И именно в такие моменты неустойчивости перехода, соответственно, возможно и перевоплощение как таковое. Не только ряженого в его персонаж, но и в это волшебное время разные вещи могут превращаться тоже во что-нибудь. Например, в Слободчиковской волости, той же самой Тарского уезда, считалось, что, цитата, «в это время кто выдернет полено дров, у того очутится кусок материи, а кто возьмет сено горсть, вместо него окажется шелк». То есть вот такое действительно волшебное, необычное время. И ответом на этот сбой, скажем так, в мироустройстве и является карнавал, или, как еще говорят исследователи, ряженый антимир, то есть мир наоборот, мир наизнанку. Когда прежние устои вот, переворачиваются, высмеиваются и отрицаются. Но здесь я сошлюсь на крупнейшего, наверное, исследователя народной смеховой культуры Михаила Михайловича Бахтина. Он писал, что, цитата, «необходимо подчеркнуть, что карнавальная пародия очень далека от чисто отрицательной и формальной пародии нового времени. Отрицая, карнавальная пародия одновременно возрождает и обновляет. Голое отрицание вообще совершенно чуждо народной культуре». То есть весь этот ряженый угар, он на самом деле, получается, направлен на то, чтобы из хаоса возникшего воссоздать снова правильный порядок вещей и восстановить, и обновить. Ну и, соответственно, переодевание максимально противоположный самому тебе персонаж — это один из инструментов такого антимира. Некоторые ряженые старались одеться так, чтобы быть неузнанными. Для создания эффекта неузнаваемости они даже прибегали к разным приемам. Помимо, собственно, маскировки, так сказать, старались изменить голос, дикцию. Часто могли что-нибудь даже в рот положить, чтобы эту дикцию исправить. Или вообще молчали, меняли походку, как-то нарочито дергались, кривлялись, подпрыгивали и так далее. Вот здесь у меня на слайде тоже цитата из описаний ряжения в селе Самарово Тобольской губернии одноименного округа конца XIX века. В общем-то, я, наверное, зачитывать и не буду. Здесь вы видите такое описание, как как раз ряженые стараются насмешить хозяев и остаться неузнанными. Тем не менее, чаще всего все-таки перевоплощение такое было символическим. И оно достигалось за счет введения в костюм каких-то знаковых предметов одежды, которые маскировали пол, возраст, либо этническую принадлежность. И целью ставилось не столько быть неузнанным, сколько сыграть, представить какую-то роль, да, другое лицо. Здесь нужно еще заметить, что для вот этого антимира характерно еще и антиповедение, так сказать. Не случайно поведение ряженых отличалось особенной разнузданностью. Например, одной из традиционных шалостей было взять тяжелый кряж или бревно и с размаху ударить по иконному углу дома, чтобы напугать хозяев. Или стучать в дверь с помощью булыжника, привязанного на веревочку. Хозяева выбегут, поглядят, никого нет. Причем, например, в Вятской губернии вплоть до 40-х годов 20 века этот обычай сохранялся в виде обряда изгнания злых духов из деревни. Это я тоже ссылаюсь на этнографические описания. И отмечу, что в основном все описания, которые я буду приводить, они, в принципе, относятся к 19-му, началу 20 века. Вот. Тем не менее, я буду уже заходила и буду заходить в другие периоды немножко тоже, но в основном говорим про, наверное, это самый обильный на этнографические материалы период. Ну, в общем, ряженые чего только не творили, что-нибудь могли украсть, утащить, развалить поленницу, там, двери приморозить и, в общем, творили всякие пакости. Это все в рамках вот этого антиповедения, о котором я сказала. Исследователи выделяют разные языки даже ряжения. Это изобразительные переодевания, вербальные, то есть использование специальных клише, монологов обрядового сценария, площадной так называемой речи и так далее. Музыкально-звуковой — это не только разные песни, которые они исполняли, но и куча шума, который создавали ряженые с помощью, там, не знаю, сковородок, рубил и печных заслонок, и прочих разных шумовых, так сказать, инструментов, игра на музыкальных инструментах. И, наконец, акциональные или пластические — это специфические мимика, жесты, хореография и походка. Итак, возвращаясь к карнавальному принципу переворачивания, отметим, что он отразился в самих костюмах в полной мере. То есть самый распространенный пример — это надевание шубы на выворот или надевание нижних штанов, низиков, наверх. Вообще костюмы и маски чаще всего делались из подручных самых материалов. Маски могли делать из бересты, из соломы, из льна, из дерева, конского волоса, сахарной бумаги, намазанной сажей, кожи. Там к ним могли привязывать ленты, колокольчики, платки надевались, использовались даже кочерга или прялка для коня или журавля, ну, изображения их и так далее. Впрочем, в некоторых местах маски и вовсе не использовались, вот, а в некоторых могли даже специально закупать. Вот, например, в Сольвычегодском уезде в конце 19 века использовались маски из папье-маше, покупавшиеся в Устюге. Вот. Зачастую вместо масок могли просто раскрашивать лица. В ход шли краска, карандаш, свекла, сажа, морковь, зола, мел, все что угодно. Ну и, конечно, ряженые часто брали в руки, носили с собой различные атрибуты. Это может быть и рождественская звезда в более позднее время, и наоборот, какие-то вещи, которые больше ассоциируются с нечистой силой, вилы, метелки и прочее. Здесь вот я привожу в пример на слайде воспоминания польского ссыльного в Сибирь Адольфа Янушкевича, который рассказывал вот об этих самых костюмах, как наряжались, что там простой народ чернит лицо углем или закрывает его платком или бумажным листом, а вроде как те, кто побогаче, они прямо привозили маски, как он пишет, из России, ну, соответственно, в Сибирь, вот, где-то, видимо, закупая их. Итак, что же конкретно делали ряженые? Вообще исследователи выделяют две формы ряженья – это обходная и посиделочная. Но я думаю, что по названиям, в принципе, все уже понятно, что есть что. То есть обходная форма – это, конечно же, разные обычаи, связанные с обходом домов, да, самые известные – колядование, то есть могли славить Христа, петь различные прославляющие его песнопения, в том числе, например, прямо богослужебные тексты, это праздничный рождественский тропарь, или кандак, или ермосы, и различные прославляющие Христа песнопения. Ну вот я, например, напою припев одного из таких песнопений. Вернее, начало, первый куплет и припев. На святом месте пустыня стояла, радуйся, да радуйся небу, просветися земле, Сын Божий народился. Ну, то есть вот тут радость, там прославление Христа и вот это вот все. А часто это все сопровождалось так называемыми рацейками, обращением, шуточным обращением к хозяевам дома, в который пришли ряженые, например, «Встань, хозяин, да покатись в подполье, да по пироги, да по шанги, по мягкий хлеб, да по деньги в зебь». Вот, в ответ, соответственно, хозяева одаривали каледовщиков таких, словильщиков гостинцами. А наряду со словильными песнями исполнялись и различные пародийные на вот это вот христославление тексты. Например, в Шадринском уезде переделали рождественский тропарь, в котором есть такие строки. Ну, он там вообще поется «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мира и свет разума». И вот они пели, переделали его и пели «Рождество Твое скорчилось, воссия миру сугорбилось, Никола Богородицу ведет, Богородица шаражится не идет». Такие вот тексты. Ну, естественно, как я уже упомянула, и что самое известное, обходили дома с колядками, собственно. Ходить могли и только дети, и дети со взрослыми, и отдельно там молодежь, и взрослые, старики. То есть разные могли быть группы возрастные, и перемешанные, и такие обособившиеся. Ну, и колядки – это, соответственно, песнопение, где слово «коляда» присутствует. Вот, в ряде местностей могли исполняться другие разновидности, там виноградье так называемое, с припевом «Виноградье красное зелено мое», или так называемые овсени, тоже с соответствующими припевами «Овсень», «Баусень», «Таусень», такие вот. Ну, тоже напою. Смысл в чем этих всех текстов, что словильщики, каледовщики, как правило, подставляют там, где нужно, имя или фамилию хозяина дома, в который пришли, и, значит, обращаясь к нему, различные пожелания пропевают. Ну, например, заходила коляда ко Петрову во двор, у Петрова во дворе три терема стоят, как во первом терему месяц батюшка, во втором терему красносолнышко, а во третьем терему часты звездочки, месяц батюшка, Петр Иванович, красносолнышко, Анна Павловна, да часты звездочки, малые детушки. Ну, и в таком духе, то есть подставляли имена тех, кто обитает в этом доме. А пример Овсений, вот тоже приведу не полностью.
Баусень, баусень, мы ходили по святым вечерам. Баусень, баусень, мы искали все Ивана в двор.
Ну, и там они приходят в Иванов двор и тоже, соответственно, этому Ивану и всем его домочадцам что-то поют. Ну и в конце тоже все заканчивалось шуточным требованием угощения, которое раздавалось хозяевами. Шутки тоже были разные. Были, вот как я здесь приводила в пример, более-менее приличные, были более пикантные. Например, Рацейка: кто даст пирога, обмету ворота, кто не даст пирога, обсеру ворота. Вот такие угрозы. А, конечно, сразу захочется выдать все угощение, которое у тебя есть. А в Новый год, это, получается, день Василия Великого, 1 января, ходили посевать, так сказать, это называется. То есть исполняли песни с пожеланиями хорошего урожая, разбрасывали при этом зерна, за что также полагались гостинцы. Например,
сеем, веем, посеваем, с Новым годом поздравляем, на телят, на жеребят и на маленьких ребят, с Новым годом, со всем родом, чтоб здоровы были, много лет жили.
Видите, что здесь явно прослеживается в этих текстах связь праздника с идеей тоже плодородия. Ну и разновидность этого обычая — это так называемое щедрование, более характерное для южно-русских районов. То есть исполнение песен с припевом «Щедрый вечер». Не буду уже приводить примеры. Перейдем к следующей форме обхода домов. Это хождение с каким-либо животным, то есть, ну, не настоящим, как правило, а тоже изображаемым ряжеными. Например, хождение с конем или лошадью, с козлом, с журавлем, с медведем. Ну, у нас на Урале, сколько я поняла, больше было распространено хождение с конем. Причем, кстати, эти все животные, они тоже так или иначе связаны вот с плодородием. И давайте зачитаю вам, как происходило вот этот вот обычай в Сольвычегодском уезде, когда водили коня по домам. Лошадь изображали двое. Тому, кто стоял впереди, на спину укладывали прялку так, чтобы копыл ложился на затылок и теме, выступая вперед и образуя нечто похожее на лошадиную голову. На лицо надевалась маска, на спину вывернутый полушубок, на шею хомут, набрасывались узда и шлея. Второй исполнитель этой роли тоже надевал вывернутый полушубок и маску и соединялся с первым палкой, лежавшей на плечах. На палку сверху усаживался парень, одетый старухой, то есть в сарафан, платок и маску. Впереди шел вожак, одетый в два сшитых вместе мехом вверх полушубка и две маски на лице и на затылке. Старуха держала в руках зажженную свечу, объезжая всех присутствующих на вот этой вот лошади, приветствуя и пугая их. Затем лошадь и вожак плясали, а старуха, все так же сидя верхом, с трудом удерживала равновесие, вызывая безудержный смех зрителей. Надо здесь отметить, что ряженые, они часто были смешными, но и одновременно страшными. То есть здесь тоже такой карнавальный типичный мотив смеси страха и смеха. И помимо обходов, ряженые устраивали даже целые народные представления, настоящий народный театр. То есть разыгрывали целые пьески небольшие народные. Это могли делать они и при входе в какой-то дом, и, в общем-то, снаружи, так сказать, помещение. Я не буду здесь пересказывать сюжеты. Можно, я думаю, все это найти. Если будет интересно, вот в Пермском крае, например, на святки ставили шайку разбойников. Это была прям суперпопулярная пьеска. В разных местностях разыгрывались там «Черный ворон», царь Максимилиан довольно популярным был. И так далее. Причем дети могли тоже такие сценки ставить. И, естественно, в процессе вот этого обыгрывания они порой переделывались по-разному. И иногда, как пишут этнографы, даже уже до неузнаваемости искажались. И иногда было уже непонятно, но пересыпано с различными шутками, прибаутками. И все это высмеивалось, воспринималось очень на ура. А теперь перейдем к посиделочной форме ряжения, которая, как вы понимаете, связана с посиделками или с вечерками, когда ряженые вот пришли на какие-то посиделки, и там что-то делают, в общем. Что они могут делать? Они могут такие же представления различные разыгрывать, как и я уже перечисляла, и в том числе пародийные представления. Причем пародия... Здесь уже изображались даже и бывало, что на церковные различные обряды, например, на венчание, или, что особенно на святке было популярно, это на отпевание. Надо сказать, что пародийный элемент, он, конечно, во всех есть формах ряжения. Даже вот это вот, например, хождение цыгана с конем, это тоже такая пародия на цыгана получается, да, когда он пытается зрителям продать этого коня несчастного, который тоже там смешно очень ковыляет, весь косой и кривой. Вот. Ну, привожу пример, самый, наверное, одиозный, это, конечно же, пародия на отпевание, которая связана с игрой в покойника. То есть еще одна вещь, которой занимались ряженые в основном именно на посиделках, это эротические игры, о которых мы сейчас поговорим. Так вот, игра в покойника могла не сопровождаться вот таким пародийным отпеванием, на котором, соответственно, присутствовал ряженый, изображавший попа. И, например, вот из описаний, как это было в Алапаевском районе, какого-нибудь покойника состроят да принесут. Вот еще было, покойника кадили. У нас был такой чудак в деревне Тутака, он ходит, как поп в церкви ходит, так и он ходит на округ. Какой-нибудь гроб сделают, ходит, поет да кадит. Кадить могли разными предметами, там, горшком с экскрементами или лаптем на веревочке. Помимо ряженого попа, как полагается, был и хор. Подбывавшие разные скабрезные песнопения, я здесь на экране привела, в общем-то, образцы этих текстов пародийного отпевания, зачитывать их не буду. В общем, там хор начинает тоже, это же пародия, то есть он там «Аллилуйя, аллилуйя», кому спросить, тому рифма. Вот. Поп тоже там тянет «Помяни Бог» и дальше. И плакальщицы вторят всему этому делу, то есть там целый огромный труп поряженных изображала это самое отпевание. Но основной смысл игры в покойника сводился все-таки не к вот этой вот пародии, а к моменту так называемого прощания с покойником, тоже пародийного, когда в основном девушек молодых, незамужних, подводили, заставляли подходить к этому покойнику и прощаться. Прощаться можно было разным способом. Самый распространенный – это поцеловать покойника. Ну, либо нужно было как-то повзаимодействовать с торчащей из-под простыни выпуклостью, которая могла быть или настоящим членом, или каким-то изображающим его предметом. Ну и поцелуй, он как бы пробуждал покойника, ну или вот это вот взаимодействие с ним, он мог всяко хватать, лапать этих девок. Например, в Усолье, тоже цитирую, «На святке бегали, рядились, гармонист придет, приведет с собой дуло». Ну, это, видимо, тоже такой персонаж. «Его на палате посадят, дуло, давай работу, целуй девок», — командует дуло. Вот парни-то и начнут целоваться. Тут еще приведут парня какого-нибудь, положат его, как будто покойник в середину стола положит. Опять дуло просит. «Дуло, давай работу», — дуло командует, «целуй покойника». А у покойника во рту иголка. Вот тут-то девки-то, другая, третья ходят, целуют, ну а, соответственно, он их колет этой самой иголкой. Игра в покойника была достаточно распространенной в разных регионах России, но не единственной, конечно. Вообще, для придания эротического смысла играм ряженые использовали много разных приемов. Это различные удары, толчки, тычки, щипки, щекотания, вот эта вот иголка, которая колет. То есть такое прямо воздействие физическое, агрессивное, которое даже вызывает боль. Особенно это было направлено, еще раз говорю, на молодых незамужних девушек. Тоже цитирую в Усолье, цитата, «Еще раками снаряжались. Запоны по-особому оденут, руками-то щупаются. Рак по земле ползет на четвереньках, руки поднимает, так щупает, щиплется». А другой прием ряженых – это поцелуй. Тоже уже, как видим, в игре в покойник он присутствовал. И, как я отметила уже, он наделялся животворной силой. Целуя ряженых, девушка либо там чинит мельницу, например, в игре про мельницу, либо оживляет коня, либо воскрешает покойника. Тоже приведу пример. На святке молодежь в станицах около Семипалатинска играла в так называемый венчик. Девушки рассаживались на стульях, начинали петь. «Уж ты венчик мой, веночек, ой да мой веночек, в саду розовый василёчек, ой да василёчек, куда мне тебя положить, ой да положить, и положу тебя на головку, ой да на головку, что на душечку, на девицу». «Ой, да на девицу» и так далее. Вот. Несколько парней тем временем ходят по комнате и при словах «положу тебя на головку» кладут на головы избранниц платки, свитые в виде венков. Девушки встают. Теперь они ходят по помещению парами, взявшись за руки, под пение тех, кто продолжал сидеть. Уже не буду петь, просто процитирую текст, что «не кумску мою покумился, среди кружка подарился, еще я твой кум, еще ты моя кума, где мы сойдемся, тут обоймемся, поцелуемся, да разойдемся». И при конце песни пары обязательно кружились и целовались. Вот. Таких игр с поцелуями было очень много разных, не только венчик. И финал игры был, в общем-то, один. Это вот поцелуй. Еще один пример эротизации – это уже прямо фаллический контакт, как его определяют исследователи, который требует в наличии костюма, окрутника, либо, собственно, обнаженного члена, либо различных муляжей, которые его представляли, прямо, ну, как бы, которым придавались черты сходства с оригиналом, так сказать. Либо предмета, который символизировал просто фаллос, это морковку могли прицепить или тот же лапоть и так далее. Вот. И, соответственно, девушка должна была как-то с этим предметом тоже повзаимодействовать. Вот. Например, игра «Межи наводить» заключается в том, что ряженого парня или мужика кладут на спину с закрытым лицом, вынимают его половой член, который изображает межевой столб, после чего объявляют, что межа упала, и силой заставляют девушек эту межу поправить или поставить. Вот. И, соответственно, здесь тоже, как с поцелуем, этому действию придается такой животворящий, скажем так, эффект. И, конечно, еще один прием – это слово. Оно играет особую роль в эротических играх. Оно либо комментирует происходящее, усиливая вот эротический смысл, либо даже придает эротический смысл игре, в которой, казалось бы, в самом действии ничего такого нету, вот, либо это просто различные эвфемизмы или обсценная лексика, которая, в общем-то, тоже связана с материально-телесным низом, как его называют исследователи. В общем, слово, вот эти всякие обсценные тексты, это тоже все шло рука об руку с ряженем. Ну и, наконец, еще существует множество разных приемов, различные способы приставания к девушкам, задирания подолов, хватание, валяние их или даже обнажение. Например, не очень-то эротическая по содержанию, но с очень карнавальным смыслом игра в кузнеца предполагала оголение ряженого, который этого кузнеца изображал. И он в одних портах с нарисованными на теле пуговицами хвастал, что умеет старых на молодых переделывать. И после этого ряженый стариком уходит под полог, напоминающий что-то вроде наковальни. А там сбрасывал маску старика, выходил оттуда подростком. То есть тоже такой карнавальный подтекст омоложение и воспевание, в общем-то, плодородия, наверное, здесь чувствуется. Вообще, вы, наверное, сейчас думаете, что за кошмар, зачем все это, что за ужас. Вот. Но исследователи сходятся на том, что все эти приемы эротизации, применяемые ряжеными, изначально были приемами аграрно-продуцирующей магии, которая основывалась на представлении о том, что человек своими действиями и своей потенцией может воздействовать и на плодоносные силы природы, и, собственно, их таким образом пробудить, помочь весне прийти, так сказать. Но это не единственная подоплека, потому что, конечно же, к 19-му, началу 20 века, откуда я приводила примеры, собственно, магический смысл изряжения, конечно, уже ушел. И в то же время видеть в эротических играх сугубо развлечение тоже, наверное, неверно, потому что зачастую, особенно вот молодые незамужние девушки, как я уже несколько раз говорила, просто принуждались участвовать в этих играх. И испытывали страх, стыд или даже физическую боль. Соответственно, такая игра превращалась просто в испытание для девушки, скорее, чем в игру. Зачем все это? Пройдя через эти испытания, каждая участница должна была обрести или, наоборот, доказать свою сексуальную зрелость и готовность к взрослой жизни. Она себя определенным образом проявляла в этих играх. И напомню, что именно брачная тематика была характерна для большинства посиделочных игр. Святки и следующий за ними мясоед, так называемый, то есть это период между Рождественским и Великим постом, это был самый большой период свадеб. И, соответственно, такие эротические игры ряженых, они, получается, были своеобразной сексуальной инициацией для молодежи, в первую очередь девушек. А почему она происходила именно в святке? А эротические игры зачастую были особенно ярко именно в святочном ряжене представлены. Неудивительно, оно в конечном счете могло быть направлено и на составление брачных пар. Вот тоже из усольских древностей процитирую, что в страшные вечера парни в тряпице девок ловят, какая попадет ему, то и замуж возьмет. Один парень накидывает тряпицу на девку, поймает ее, и потом идет к ней свататься. Вот. То есть такая вот непосредственная связь с браком будущим. Наверное, у вас возник вопрос, куда смотрит церковь? Тут такое бесчинство происходит. Естественно, церковью все это осуждалось и, мягко говоря, не рекомендовалось. И известны запреты еще из Древней Руси, которые отразились в различных памятниках, содержащие канонические правила церкви. Я здесь привела только 3 примера всего лишь, которые вы видите на слайде. Вот. А, соответственно, вот второй пример. «Аще кто в празднике» — это из Номоканона. «Аще кто в празднике или в неделе, или святые вечеры на игрище ходит, и на конское арестание, или личину наденет на себе, 7 лет да запретится». Ну, то есть 7 лет ему нельзя будет ходить на причастие. Поклонов 100 на день, каждый день, и 200 молитв. И вот тоже пример из рукописи, происходящей из московской синодальной типографии. В статье, которая называется «Заповеди святых отец о епитимиях разных», есть такой пассаж. «Трех е приложивши... Грех е, простите, приложивши нос или бороду, или голову чью, смеху и сраму подобно, они 15 дней поклон, 60 на день». Ну, то есть в течение 15 дней за участие в ряженье нужно было каждый день по 60 поклонов класть. Но, несмотря на обилие таких вот запретов церковных, ряженье продолжало существовать, и сама языческая практика прочно срослась в итоге с христианскими праздниками, с Рождеством, с Днем Василия Великого, Воскрешением. Поэтому священники часто просто либо закрывали глаза, либо вот ограничивались разными епитимиями. Я сейчас уже в основном занимаюсь исследованием старообрядчества, и, наверное, у кого-то возник вопрос, а что старообрядцы? Есть такое представление о том, что старообрядцы строго очень всегда относились к таким разным кощунам и играм бесовским, как это в церковных документах называется. И у них все это запрещалось строго. Это правда так, старобрядцы ревностно запрещали ряжение, но, естественно, молодежь особенно, даже старобрядческая, она могла следовать этим запретам, а могла и попускаться ими. Например, из моей даже экспедиционной практики в Челябинской области, в Нязепетровский район, я ездила в экспедицию в 2012 году, в этнографическую, и там беседовала со старообрядкой часовенного согласия из села Шимаха. Это бабушка 21-го года рождения, 1900, естественно. Вот. И она часовенная, она старообрядка вообще-то, но она тоже рассказывала активно про ряжение. Это такая очень задорная, веселая бабушка, которая говорила, что на праздниках вся земля брагой уссана. Вот. И здесь я на слайде привела цитаты, короткие выдержки из нашего интервью. Значит, вот она вспоминала, что столько шуток, столько веселья, надо еще, чтобы народ хохотал. И я спрашиваю, а как обычно наряжались, какие-то образы придумывали, маски надевали, нет? И она говорит, стыдно сказать-то, я уже старуха, вот это, под юбку лапать, от лапти сюда веревки, их раз тянут, и лапать сюда хоп, значит, и поднимается. Это она на самом деле потом более подробно стала рассказывать про игру в аршин, когда, значит, ряженый надевал вот этот лапоть, имитировавший, опять же, фалос, и подпистовал к девушкам, спрашивал, сколько аршин льна надо отмерить. Девушка называла какую-то цифру, и он такое количество раз этот лапоть поднимал. Таким образом, как вот эта бабушка описала. Ну, естественно, период зимний, святочный, это период вечерок, посиделок, и не только разных бесчинств и игр, это еще период работ домашних. И вот она тоже рассказывала, как они, девушки, там по 15, по 16 лет всего лишь, они сидят там, занимаются разными прядением, вязанием и прочим, плетением. И к ним вот эти ряженые заходят. Вот она рассказывала, а парень возьмет, да спичкой куделю подожжет, да, то есть, которую она придет. Всякие вот типичные для ряженых проделки устраивали. Ну и, в общем, она как-то очень все это вспоминала. Тепло, молодые были, шутили, дурили, батюшки. Вот, говорит, что все были свои, никогда никакого скандала не было, никакой драки. В общем, как-то она очень это все ностальгически воспринимала. А народ, конечно же, сам понимал греховность вообще, скажем так, особенно разных эротических игр. Поэтому те, кто участвовал в этих развлечениях, особенно те, кто именно рядился, после святок проходили своеобразные очистительные обряды. Ну, прежде всего, это, конечно, различное мытье, вот, но самый, просто сам церковный календарь дал нам такой, можно сказать, обряд. Это праздник крещения или водосвятие. И именно на крещении, как вы знаете, принято было купаться в проруби, в Йордане, как говорили, в которой светили воду. И вот это и было, по сути, очистительным таким обрядом. Тоже приведу цитату. Значит, в ночь на крещение уже грех слушать, то есть рядиться, а 6 января, это по старому стилю, слушальщики считают себя обязанными смыть грехи святок и по освящении воды на Иордане раздеваются и при нестерпимом холоде бросаются в воду. А все, что я сейчас рассказывала, оно это проряжение в традиционной культуре. Когда оно уже перестало осмысляться как какое-то магическое непосредственно действие, утратило прямую связь с язычеством, обогатилось христианским контекстом, символикой, но в то же время оставалось наполнено вот этой вот ритуальностью, обрядами, некими смыслами, которые связывали его с народным и церковным календарем. Материалы, которые я приводила в пример, еще скажу, что это 19-й в основном, начало 20 века. И такое ряжение традиционное, оно постепенно с модернизацией общества стало как бы выхолащиваться. То есть этот праздник превращался теперь уже в праздничность. То есть оно стало изживать ритуальность, изживать наиболее одиозные, естественно, формы, превращаться в обычное развлечение. Быстрее всего это происходило, конечно, в городской среде, которая и в 19-м, и в начале 20 века тоже рядилась, но для них святочное ряжение было больше обычным маскарадом. Вот здесь я На слайде привела цитату тоже из воспоминаний Казанцева Ивановой о ряжене в Екатеринбурге в конце 1880-х годов, где она вот нашу городскую интеллигенцию, можно сказать, изображает, как они праздновали Рождество. Вот, говорит, что торжественно вошел турецкий султан со своим гаремом в сопровождении евнуха и негров с медными тарелками. То есть персонажи, смотрите, у них какие. Изображали они какую-то инсценировку, но в чем она состояла, уже не помню. Дмитрий Наркисович, это наш мамин сибиряк, изображал важное лицо, кричал «бей в там-там». Негры ударили в тарелки, все поверглись ниц перед султаном Фолькманом. Климшин изображал евнуха и тщательно оберегал гарем. Все очень смеялись, весело и много смеялись. Вот, ну, видите, что здесь вроде как тоже ряжение, но оно немножечко такое своеобразное. Вот, в сельской среде традиционно ряжение постепенно сошло на нет, примерно к середине 20 века, в разных районах где-то быстрее, где-то попозже. Вот, это уже было связано с советской аграрной политикой, с урбанизацией, с миграциями населения в этот период. Ну и, соответственно, уже, наверное, сейчас нигде не найдешь такого прям кондового традиционного ряжения на святки, про которые я сегодня рассказывала. Всех еще раз поздравляю с Новым годом, с наступающим. На слайде вы видите QR-коды, которые вас приведут на страничку, на страничке лаборатории, где я работаю, если интересно. Можете по ним переходить. Вот, желаю всем здоровья, счастья в Новом году.